Итоги 2009 года в Совете Федерации России и глазами социологов Левада-центра. 30 лет назад СССР вмешался в войну в Афганистане. И рождественская история Запада и Востока, на этот раз британско-тихоокеанская. Вот такие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Как практически во всех властных структурах и в исследовательских институтах в этом году, естественно, в первую очередь в Совете Федерации России, сегодня сенаторы подводили итоги уходящего 2009 года. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Депутаты и сенаторы едины в одном. 2009 год был тяжелым и печальным в России. Техногенные катастрофы, теракты, пожары, милицейский беспредел и финансовый кризис сказались почти во всех сферах жизни. Человеческие жертвы исчисляются сотнями. На фоне этих трагедий и экономических трудностей оптимизм присущ только представителям партии власти, говорит заместитель секретаря Президиума Генерального Совета Единой России Андрей Исаев.
Год в целом получился достаточно удачный, несмотря на трудности, с которой мы столкнулись. Самое важное, что экономический кризис не перерос в социальный и политический. Что в стране все-таки достаточно стабильная ситуация. Не произошло катастрофы с вкладами и с банками. В принципе, удается пока справляться с ситуацией, и связанной с безработицей. И это, пожалуй, очень важный результат этого года. Второй важный результат года – это то, что президентом провозглашен курс на модернизацию страны. Курс, который одобрен практически всеми серьезными общественно-политическими силами. Это значит, что мы не просто преодолели кризис, но у нас есть программа, как мы будем развиваться в дальнейшем, как мы будем развиваться в будущем. Мне кажется, что, конечно же, не обошлось без тяжелых потерь, среди которых ужасная трагедия в Перми, террористический акт, который был предпринят против Невского экспресса. Мы сожалеем и скорбим о тех, кто погиб, но я надеюсь, что и государство, все представители правоохранительных органов, все должностные лица извлекут из этих тяжелых трагедий необходимые уроки.
Спикер Совета Федерации и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов также в целом остался доволен антикризисными мерами правительства. Претензии у него есть, но не к исполнительной власти, а к крупному бизнесу, который пришлось спасать, в том числе и с помощью государственных средств.
Страна не рухнула. Мы не спали в экономический коллапс. У нас не было никаких социальных общероссийских потрясений. Это плюс, это заслуга правительства. Минус. Первое. Не использовали тот момент, когда действительно рухнули цены на углеводороды, и когда можно было сделать, чтобы выгодно было наконец-то заниматься инновациями, заниматься той сферой экономики, которую мы называем, в отличие от добывающей, перерабатывающей. Второй минус. Давая очень серьезные государственные деньги частным компаниям, которые, так сказать, имея блестящих менеджеров, которые там брали все любые мировые, так сказать, призы за то, что они самые эффективные, как чуть поприжало, хорошо быть эффективным, когда, так сказать, нефть и доллары рекой льются. Так вот, государство, на мой взгляд, напрасно давало денежек без условий. А нужно было ставить условия, в том числе и социального плана, в том числе, например, обязательно я бы поставил условия. Хочешь денежку государственную, будь добр, все свои активы из-за рубежа, из всех офшоров приведи в российскую экономику. Сделаешь это, мы тебе дадим денег. Не делаешь, не дадим денег. Деньги дали, на мой взгляд, зачастую бездарно они были использованы.
Коммунисты не разделяют оптимизма единороссов и представителей «Справедливой России». Член фракции КПРФ Сергей Обухов убежден, что партия власти не справилась с поставленными задачами, и это сказалось на простых людях.
Реальная социология говорит о том, что две трети граждан значительно ощутили последствия кризиса. Ну и, конечно же, девальвация, все катастрофы, они самым негативным образом повлияли на мировосприятие в ушедшем году. Год был тяжелейший, и вот показал неспособность Единой России не только предложить альтернативу, но и вообще как-то работать на преодоление кризиса. Неимоверных ресурсов была, скажем так, стабилизирована, как они сейчас хвастались, финансовая система. Дальше цена, какой ценой.
Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Максим Рохмистров считает, что грубейших ошибок в экономике удалось избежать, но падение производства продолжается.
Удалось частично точно сохранить благосостояние народа, не допустить тех серьезных провалов, которые могли бы быть. Но в то же время хотелось бы отметить, что не достигнуто, наверное, главное – это преодоление рецессии в экономике. Было допущено повышение цен на основные энергоносители. Мы считаем, что это вот Дума не приняла соответствующих мер тем, чтобы это не допустить. К сожалению, год был тяжелый, из жизни ушли многие достойные граждане нашей страны. Год уходит, мы с ним прощаемся, мы продолжим свою борьбу весной и будем продолжать дальше.
Подводя итоги работы депутатов в этом году, парламентский обозреватель независимой газеты Иван Родин пришел к выводу, что Государственная Дума научилась ладить с нынешней российской властью, так называемым тандемом.
Единая Россия, которая составляет большинство в парламенте, руководит Владимир Путин, президент Дмитрий Медведев. Все наблюдают некоторые стилистические противоречия между двумя этими руководителями. Но наша партия власти вполне приспособилась к ведению дел с тандемом. Если расставлять рейтинги событий, то, конечно, знаменитое обсуждение транспортного налога – это, конечно, пик годовой деятельности нашей Государственной Думы. Она с легкостью соглашалась на вариант жесткий, с такой же легкостью соглашалась на вариант мягкий. Но в результате, правда, получилось все равно жестко, все равно налог будет повышаться, только теперь ответственность за это будут нести региональные власти, а не федеральные. Если назвать персону года в Думе, да, я бы предложил Владимира Жириновского и вообще его фракцию ЛДПР, потому что как раз в течение этого года он из практически провластной партии превратился чуть ли не в самую яростную оппозиционную. Если в начале года при каждом удобном случае Жириновский нападал на коммунистов и называл их виновными во всех безобразиях до сих пор, то теперь каждое слово его связано с «Единой Россией». Коммунисты теперь его союзники. То есть Владимир Вольфович продемонстрировал свою традиционную гибкость и то, что генеральные линии его партии колеблются, в общем, в довольно большом диапазоне.
По мнению Ивана Родина, одно из главных событий в Госдуме – отчет комиссии по расследованию аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Предварительная информация о результатах этого расследования такова. Никаких более серьезных фактов, чем те, что представила ранее комиссия Ростехнадзора, депутаты не нашли. Главный вывод заключается в том, что станцию эксплуатировали на износ. Но непосредственных виновников определит суд, и это будет уже в следующем году. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве, 18.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России на последнем в этом году заседании утвердила итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. В нем, в частности, сказано, что катастрофа на станции стала следствием комплекса причин – технического, организационного и правового характера. В Москве расследуют убийство чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абдуллаева. Он был убит в четверг выстрелом в голову. Басманный суд Москвы не удовлетворил второй иск внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете» о защите чести и достоинства. Число жертв пожара в ночном клубе в Перми возросло до 152. За последние сутки в больницах Москвы и Петербурга скончались еще две молодые женщины. Сейчас в больницах остаются 74 пострадавших. Центральный банк России с 28 декабря снижает ставку рефинансирования с 9 до 8,75% годовых, минимального уровня в современной истории страны. Западные христиане отмечают Рождество. Папа Римский Бенедикт XVI в традиционном послании к городу и миру призвал развитые государства оказывать помощь мигрантам, которые покидают страны третьего мира. Женщина, набросившаяся на Папу Римского и сбившая его с ног перед началом рождественской мессы в ночь на пятницу, помещена в психиатрическую лечебницу. Бенедикт XVI в результате нападения не пострадал. Правозащитники осудили вердикт китайского суда, приговорившего диссидента и писателя Лю Сяобо к 11 годам лишения свободы по обвинению в подстрекательстве к свержению государственной власти. Мстислав Запашный снят с должности руководителя Росгосцирка, сообщили в Министерстве культуры России. В Таиланде суд продлил еще на 12 дней срок содержания под стражей членов экипажа транспортного самолета Ил-76, который перевозил оружие из Северной Кореи. В Афганистане талибы распространили видеозапись, в которой, как они утверждают, участвует захваченный ими 5 месяцев назад американский военнослужащий. Как всегда, я напоминаю нашим слушателям, что все последние новости, репортажи наших корреспондентов, эксклюзивное интервью «Радио Свобода», а также многое-многое другое, и тексты всех программ, и специальные рубрики, и проекты «Радио Свобода» вы найдете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к обзору газет. Сегодня это будут газеты Украины. Обзор подготовил мой коллега Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте. И мой первый вопрос. Вчера британская газета Daily Telegraph опубликовала интервью президента Чечни Рамзана Кадырова, вызвавшее, в общем, международный скандал. Чеченский президент, в частности, заявил, что Российская Федерация должна покончить с болезнями вроде Украины и Грузии и начать атаковать. Это цитата. Владимир, а как отреагировала на это высказывание украинская пресса?
«Варвар против Украины» – так озаглавила материал на первой полосе газета «По-киевски», комментируя слова бывшего чеченского боевика о необходимости решить силой проблему с Украиной и Грузией, издание пишет. «Украина – это даже не государство», – якобы сказал Владимир Путин в апреле прошлого года на саммите «Россия-НАТО». Украинское общество тогда возмутилось, а зря. Кажется, Путин недалек от истины, и чеченский президент это доказал. Когда Кадыров произносит такое о настоящем государстве, его МИД максимально оперативно требует объяснений. Грузия отреагировала еще утром. Украина, к сожалению, лишь к вечеру. О реакции внешнеполитического ведомства пишет «Коммерсант Украина». Официальный Киев с возмущением и тревогой воспринял высказывание руководителя одного из субъектов Российской Федерации и считает его агрессивным и, по сути, милитаристским. Поставит ли Кремль на место чеченского президента, призвавшего атаковать Украину, задается вопросом газета «День». Россия смогла укрепить свои позиции на Северном Кавказе только через компромисс с самым сильным кланом, представителем которого является нынешний чеченский лидер. Поэтому, полагает газета, российские власти и впредь будут закрывать глаза на подобные высказывания, поскольку Кадыров для Москвы – гарант сохранения Чечни в рамках российской территории. А газета «UA» знакомит своих читателей с мнением депутата Верховной Рады от народной самообороны Тараса Стецкого. Парламентарий убежден, что заявление Кадырова не могло появиться без предварительного согласия российского руководства. Многие в Киеве считают, что чеченский президент сказал то, о чем дипломатично молчат в Кремле, предпочитая озвучивать подобные заявления через Жириновского, Лужкова и теперь Кадырова. В ответ на скандальное заявление чеченского лидера Североатлантическому союзу, пишет газета «Украина молода», следовало бы пересмотреть решение об отсрочке приема Украины в НАТО, а новоизбранный глава государства, по мнению газеты, должен будет немедленно инициировать международную конференцию по предоставлению Украине реальных гарантий безопасности.
Владимир, мой следующий вопрос. До президентских выборов на Украине остается немногим более 3 недель. На каких предвыборных заявлениях сегодня акцентирует внимание украинская пресса?
Из 18 кандидатов на президентское кресло чаще других пресса упоминает действующего главу государства Виктора Ющенко, премьера Юлию Тимошенко и лидера оппозиционной партии регионов Виктора Януковича. Два последних кандидата, по оценкам социологов, имеют наибольшие шансы на выход во второй тур. Украинская правда утверждает, что 3 этих политиков агитируют за государственный счет. Как известно, Ющенко напрямую подчиняются губернаторы. У Тимошенко в руках правительственная вертикаль, а Януковичу активную поддержку оказывают местные советы на юге и востоке страны, где большинство депутатов от партии регионов. В интервью журналу «Фокус» Тимошенко заявила, что Украине нужна твердая и сильная рука в виде диктатуры закона и справедливости. На вопрос журналистов, что она скажет Януковичу в случае победы на выборах, премьер ответила: «Спасибо за поздравления, но оставить украденную вами правительственную резиденцию Межигорье я все равно не могу». Что касается политического будущего оппонентов, то Тимошенко предпочла бы всех их видеть не на государственных постах, а в музее восковых фигур. «Выборы могут оказаться под угрозой срыва», констатирует «Комсомольская правда» в Украине. Центр избирком получил меньше процента от требуемой суммы для проведения избирательных процедур. Поскольку Верховная Рада не смогла принять бюджет на следующий год, финансирование выборов будет поставлено в зависимость от воли одного человека – премьер-министра. Таким образом, если Тимошенко не устроит результаты голосования в первом туре, второй может не состояться из-за финансовых проблем, прогнозирует газета.
Ну, давайте и в заключение о какой-нибудь публикации на неполитическую тему.
«Известия в Украине» пишут о том, что одесская киностудия уйдет с молотка. Выставлен на продажу ее контрольный пакет акций. В свое время на съемочных площадках киностудии дралась и влюблялась легендарная четверка из ленты «Д'Артаньян и три мушкетера» и боролся с криминальными элементами Высоцкий-Жеглов. Здесь же работала звезда немого кино Вера Холодная. Теперь завершается целая эпоха, подчеркивает газета. За советский период студия выпустила более 700 картин. Признавая ее огромное значение, государство лишь наблюдало, как оплот кинематографа приходит в упадок. В плачевной ситуации находятся и остальные киностудии страны, отмечают «Известия в Украине».
Спасибо, Владимир. Я напомню, что с обзором свежих украинских газет нас познакомил корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». 30 лет назад советские войска вошли в Афганистан. Совместные спецгруппы КГБ и Минобороны через 3 дня в Кабуле был взят дворец тогдашнего главы Афганистана Хафизуллы Амина. И для Советского Союза началась 10-летняя война в Афганистане. О том, как оценивают сегодня события 30-летней давности его участники, в материале Елены Поляковской.
25 декабря 1979 года колонны советской 40-й армии пересекли афганскую границу по понтонному мосту через реку Амударья. Это стало началом войны в Афганистане. В качестве формального основания для ввода войск Политбюро ЦК КПСС использовало неоднократные просьбы руководства Афганистана и лично Хафизуллы Амина об оказании стране военной помощи для борьбы с антиправительственными силами. На международном уровне было заявлено о том, что СССР руководствует принципами пролетарского интернационализма. Почти через месяц после ввода войск в Афганистан 22 января 1980 года по дороге на работу был арестован и выслан в ссылку в Горький академик Сахаров, выступивший против начала войны. В 1989-м, через полгода после вывода войск из Афганистана, выступая на первом съезде народных депутатов СССР, Андрей Сахаров скажет, что он гордится тем, что не побоялся выразить свой протест. Эта речь Сахарова была захлопана присутствовавшими. Многие из тех, кто тогда был на стороне агрессивно послушного большинства, лишь спустя 20 лет поняли суть высказанной Сахаровым позиции. Ветеран войны в Афганистане Анатолий Ермолин сказал об этом в интервью «Радио Свобода».
Знаете, мы тогда все были под влиянием вот той пропаганды, той системы, в которой мы выросли. И, честно говоря, когда Андрей Дмитриевич выступал на съезде, я тогда, ну, честно скажу, относился к нему крайне негативно, потому что как бы я был тем самым огурцом в том самом рассоле. И прошло там точно больше 10 лет, прежде чем впервые начал реально вслушиваться в то, что им было сказано. Я, вот будучи офицером спецназа, молодым лейтенантом спецназа, да, в свое время, в 85-м году, мне долго было стыдно, что я до сих пор не был в Афганистане. То есть мы очень хотели туда попасть, писали рапорта. Другое дело, что когда мы там оказались, в общем-то, стало понятно, что это не наша война. Но мы честно выполняли свой долг.
Противники войны в Афганистане тогда после ввода войск предрекали, что она будет проиграна. Работавший в течение 2 первых лет войны переводчиком у одного из членов военного командования, журналист Евгений Киселев говорит, что бессмысленность войны была очевидно даже для непосвященных.
Тупая, совершенно бессмысленная попытка перенести на афганскую почву советский опыт, опыт социалистического строительства, она ни к чему хорошему не ведет. Она бессмысленна и она опасна.
30 лет назад авантюрная акция советского руководства положила конец разрядке. Сегодня в Афганистане снова идет война. В ней участвуют другие силы, и это уже другая история. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Слушайте программу «Время свободы». Социологи подвели итоги 2009 года. Фонд «Общественное мнение», Левада-центр и ВЦИОМ опубликовали данные своих исследований, которые характеризуют отношение россиян к событиям прошедшего года. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Среди важнейших событий года, названных россиянами, три катастрофы и экономический кризис, а также эпидемия свиного гриппа и избрание нового патриарха Российской Православной Церкви. События внутренней политики, например, региональные выборы этого года, россияне обошли стороной. Об этом рассказал заместитель директора Левада-центра Алексей Гражданкин.
С каждой избирательной кампанией в списке событий года выборы национальные опускаются все ниже и ниже. Это является как бы самым прямым показателем угасания интереса вообще к политической жизни и политической деятельности.
Какие чувства сопровождают гражданскую апатию россиян, рассказал руководитель отдела социально-политических исследований центра Борис Дубин.
Характерно, что на вопрос, регулярно задаваемый нашим центром, вопрос о том, среди окружающих вас людей, какие чувства окрепли за последнее время. За этот год, за прошедший, выросло прежде всего именно ощущение равнодушия и усталости в окружении, а также растерянности, страха, вот этих ощущение неопределенности ситуации. Но, вот, и это очень показательно, ощущение неопределенности ситуации приводит не к активизации населения и сознания, не к росту инициативы, а скорее наоборот к равнодушию и усталости и как бы стремлению пригнуться, ну, чтобы как-то не привлекать к себе особое внимание.
Подобного рода поведение россиян директор Левада-центра Лев Гудков связывает также с недостатком информации, который ощущается уже не первый год.
За последние 10 лет мы наблюдаем только снижение и рост апатии, такое равнодушие, отчуждение от политики. Политическая жизнь была в стране примерно 88 по 96 год. Действительно, вся структура событий, включенность, внимание, интерес к событиям были очень высоки. Можно сказать, до 98 года, когда существовало свободное информационное пространство. И, соответственно, это живо обсуждалось. Сегодня поле внимания попадает только либо катастрофы, ну, то есть то, что пробивается, и то, что, безусловно, значимо для всех, как напоминание о хрупкости человеческой жизни в основном, и либо развлекательные программы. Вообще заметно почти полное исчезновение политической проблематики и по структуре событий. То, что пробивается сквозь некоторую такую информационную защиту, все дебаты вокруг курса страны, возможности выбора той или иной политической программы, изменения, они все либо блокируются информационным контролем, кстати говоря, и массовым сознанием, не проникают, не рационализируются, не осмысляются, либо нейтрализуются вот таким апатично отчужденным отношением к этому. В список событий не попали выборы, октябрьский выбор, вот скандальные сами по себе, по размеру фальсификации, бросы, пользования административного ресурса и прочее. Это очень хорошо укладывалось в те ожидания населения, которые были перед выборами и после. То, что выборы управляемые, то, что речь идет не о реальной конкуренции партии, а о инсценировке, резко снизило значимость этих событий. Большинство так перед выборами говорили, что все предопределено, и поэтому от нас ничего не зависит, что, кстати говоря, сказалось на явке. Поэтому и результаты событий не стали каким-нибудь значимым событием.
Так получается, что политическая пассивность россиян – результат не только отсутствия информации, но и личного опыта. Возможно, отсюда равнодушие и усталость, как главный эмоциональный фон уходящего года. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России на последнем в этом году заседании утвердила итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. В докладе, в частности, сказано, что катастрофа стала следствием комплекса причин – технического, организационного и правового характера. Басманный суд Москвы не удовлетворил второй иск внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете» о защите чести и достоинства. Число жертв пожара в ночном клубе в Перми возросло до 152. За последние сутки в больницах Москвы и Петербурга скончались еще две молодые женщины. На данный момент в больницах остаются 74 пострадавших. Центральный банк России с 28 декабря снижает ставку рефинансирования с 9 до 8,75% годовых, до минимального уровня в современной истории страны. Западные христиане отмечают Рождество. Папа Римский Бенедикт XVI в традиционном послании к городу и миру призвал развитые государства оказывать помощь мигрантам, которые покидают страны третьего мира. Женщина, набросившаяся на Папу Римского и сбившая его с ног перед началом рождественской мессы в ночь на пятницу, помещена в психиатрическую лечебницу. Бенедикт XVI в результате нападения не пострадал. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Итоговый выпуск программы «Время свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. А сейчас вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска, мой коллега Андрей Шары. Андрей, добрый вечер. Ну и, собственно, вам слово.
Спасибо, Александр. Добрый вечер. Я прямо к вам из другой нашей студии, где я записывал интервью с римским журналистом и специалистом по истории сегодняшнему дню Ватикана Алексеем Букаловым. Он очень интересно рассказывал о том, каковы последствия инцидента, при котором не пострадал, как известно, Папа Римский, один вот кардинал сломал ногу, к сожалению. О том спросил его, как будет теперь, какие будут внесены изменения в охрану Святого Престола и понтифика самого, но я, к сожалению, это интервью не успел подготовить еще к вашей программе, так что отправляю любопытствующих к своему выходу в эфир.
О швейцарских гвардейцах было
абсолютно
сказано?
Абсолютно, о швейцарских гвардейцах, о жандармерии, о том, чем вооружены, как, в общем, все
и
это...
И где они все были?
Все, где они, вот это вот вопрос, на который мы с Алексеем обсуждали. Но вернусь к программе, там довольно много политики, президентский указ о реформе Министерства внутренних дел, отчет парламентской комиссии по Саяно-Шушенко ГЭС. Поговорю еще с хоккейным комментатором Аркадием Ратнером о конфигурации Олимпийской сборной России по хоккею. Сегодня объявлен состав. В нем появился Сергей Федоров. Он имеет шанс стать самым возрастным участником Олимпиад в истории этих соревнований. Ему исполнилось 40 лет. И вот, в частности, я Аркадия Ратнера спросил о том, что он думает об олимпийских перспективах этого заслуженного российского хоккеиста. Обращает на себя внимание появление 40-летнего Сергея Федорова в составе сборной России. Это правильный выбор, на ваш взгляд?
Он провел блестящую карьеру за океаном до конца. Если вот вы меня спросите откровенно, я боюсь обидеть Сергея Федорова. Мне кажется, что на Олимпиаду он не попадет. Ну, играть ему в четвертой тройке вряд ли есть смысл. Там должны быть игроки-силовики, которые должны больше думать о защитных функциях, оборонительных и так далее. Тройки вместе там с кем-то из этих звезд, ну, может быть, поставить его центральным нападающим. Был бы очень рад, если бы он попал в сборную. Это, во-первых, был бы и в какой-то степени рекорд. Наверное, олимпийских игр, что 40-летний хоккеист играет. Но, с другой стороны, мне кажется, что и в чемпионате России, и вот в той сборной, которая была представлена сейчас в Москве на Ходынском поле, он был далеко не сильнейший.
Вы ждете яркого турнира от Олимпиады в Ванкувере? Будет там хороший, красивый хоккей, как вы считаете?
Будет очень красивый, по той причине, что очень много равных команд. У нас, к сожалению, пресса очень плохо освещает подготовку команд. Мы знаем более-менее подробно о команде Канады. Я знаю, что будет блестящая команда у шведов, блестящая. Очень сильная будет команда, конечно, США. Они абсолютно вообще не пишут. Турнир, сама обстановка. Команда Vancouver Canucks – это одна из самых популярных команд в Канаде. Поэтому, значит, забитый до конца стадион. Ажиотаж на любом матче. Маленькие площадки, блестящий стадион. Та концентрация всех лучших игроков во всех странах, которой, пожалуй, не было на предыдущей Олимпиаде в Турине.
Аркадий Ратнер, хоккейный специалист, о перспективах олимпийского турнира в Ванкувере. Эфир в 20 часов 7 минут. Итоговый выпуск программы «Время свободы».
Андрей, благодарю. Я напомню, что программу 8 часов вечера, итоговый выпуск «Время свободы», как всегда, ведет Андрей Шары. А мы продолжаем программу «Время свободы». В Международном обществе «Мемориал» прошла презентация нового издания «Отроческих дневников», который вплоть до ареста в 1937 году вела московская школьница Нина Луговская. Дневники были обнаружены несколько лет назад в ее следственном деле. Это уже третье издание книги в России. Первые два были мгновенно раскуплены. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Нина Луговская прожила долгую жизнь, значительная часть которой была проведена в колымских лагерях и ссылке. После работы в разных театрах страны в качестве сценографа и занятия живописью. Она и предположить не могла, что где-то в архивах сохранился ее изъятый при обыске дневник. Между тем, это ценное документальное свидетельство эпохи Большого террора, говорит Николай Андронов-Шаров, сын подруги Нины Луговской.
Для меня самым ярким примером является, поскольку это непосредственно связано с моей семьей, это 32-й год, январь, когда тетя Нина, дикий холод, вышла из дома и пошла к моей маме, к Ирине, для того, чтобы вместе идти в школу. И когда она пришла к ней домой, ей сообщили, что Ира сегодня в школу не пойдет, потому что сегодня ночью моего деда, то есть Ириного папу, забрали в ГПУ.
Почему девочка фиксировала это все на бумаге? Почему тогда она еще не боялась оставлять такой след?
Маленький человек не предполагал, что кто-то вот так вот грубо может влезть туда и впоследствии инкриминировать это как преступление против существующих порядков. На самом деле там ведь все правда, и любовь, и ненависть, и там ведь она пишет, как она не любит Сталина, и о том, как она восхищается своим отцом.
К тому времени отец Нины Луговской, Сергей Рыбин, бывший член ЦК партии левых эсеров, находился в ссылке. Историк из МГУ Ярослав Леонтьев рассказывает, как уже в наше время были обнаружены дневники.
Мы до сих пор не понимаем, почему они уцелели, потому что обычно такого рода вещественные доказательства со временем уничтожались. Тем более, что в материалах следственного дела немало цитат из дневника, которые легли как раз в основу обвинительного заключения, которое инкриминировалось Нине Луговской. Нина Сергеевна подавала на реабилитацию еще при Хрущеве, ей была реабилитирована, так же, как были реабилитированы ее сестры, там же вся семья была арестована. Когда эта находка была осуществлена в 2001 году, это произошло, случай при архивных поисках просто одна сотрудница мемориала Лия Должанская, просматривая определенный вот массив переданных на государственное хранение к тому времени из московского управления ФСБ архивно-следственных дел, наткнулась на эти дневники.
Книга «Хочу жить» из дневника школьницы 1932-1937 вышла в свет в издательстве «Репол Классик». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Нулевые в Америке. Дадут ли они начало новому американскому веку?
В 2001-м на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про эсминец Холл.
Нулевые стали для Европы годами объединения или старая Европа попросту задавила новую?
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Одна из главных последних внутриполитических новостей – подписание президентом Медведевым указа о реформе МВД – не вызвало особого энтузиазма у российских блогеров. Количество сообщений на эту тему не превышает 200, большинство из которых составляют ссылки на новостные ресурсы. Главная причина такого безразличия – обещание президента сохранить костяк организации. Для большинства блогеров этого оказалось достаточно, чтобы посчитать тему несущественной. Пользователь «Живого журнала», адвокат Артур Басистов, предложил измерить доверие к органам внутренних дел путем следующего мысленного эксперимента.
Если вы затрудняетесь ответить на часто попадающийся в сети и прессе вопрос «Доверяете ли вы правоохранительным органам?», представьте себе следующую ситуацию. Вы вполне законопослушный гражданин, темным вечером идете вполне трезвый по немноголюдной улице, имея в кармане некоторую сумму, скажем, $3000. Мимо вас проезжает машина патрульно-постовой службы, останавливается, вас доставляют в отделение милиции для установления личности. Как вы считаете, насколько велик ваш шанс выйти оттуда целым невредимым и со всеми деньгами? Вот этот предполагаемый вами шанс и означает ваш уровень доверия к правоохранительным органам. Создать новую структуру, сохранив костяк. За кого меня принимают в этой гостинице?
Подобные настроения с большей или меньшей долей сарказма доминировали, однако даже те, кого не испугало сохранение костяка МВД, не увидели в реформе ничего многообещающего, поскольку никакого участия общества в ней не предполагается. Эту проблему обсуждает в своем блоге журналист Сергей Митрофанов.
Количество маньяков в МВД и в СИН превысило разумную норму, и приходится выдавать лицензию на отстрел, что, в свою очередь, преподносится постфактум как продуманная реформа. Или та же ГИБДД, которая берет взят, но не оказывает влияния на безопасность дорожного движения. Чем бы по ней долбануть? Однако пока что ничего не слышно о гражданском контроле за милицией, которая нас бережет. Непонятно, откуда возьмется честность, а слышно лишь о федерализации.
Сдержать разочарование удалось разве что Марине Литвинович, недавно изгнанной из Объединенного гражданского фронта за проявленную ею недостаточную скептичность к словам президента Медведева. Литвинович предложила оригинальную модель общественного контроля над реформированием МВД.
Для улучшения работы системы МВД я бы в каждое отделение милиции посадила правозащитников, чтобы они там работали и имели право ходить везде, все проверять, помогать задержанным в соблюдении их гражданских прав и контролировать, как с ними работают милиционеры, и чтобы граждане могли к ним обращаться напрямую.
Понимание у комментаторов это предложение не нашло. Пользователь ЖЖОXXL напоминает, что для такого рода деятельности профессия уже придумана.
А я бы сразу вызывал не правозащитника, странная все-таки должность, а адвоката.
Сомнение развеял пользователь White Bars.
Посадить правозащитников. Думаю, что правозащитников скоро начнут сажать, но в более традиционном смысле.
Если бы блогеры так же аккуратно подводили итоги уходящего десятилетия, как это делают традиционные средства массовой информации, одним из них стало бы осознание ограниченности доктрины мультикультурализма. Лозунг «Пусть цветут все цветы», обещавший неограниченную свободу любым проявлениям культурной индивидуальности, в последние годы показал западному миру свою изнанку. После швейцарской истории с минаретами стало ясно, что запрет является частью любой культуры, не только культуры другой, чужой, экзотической, но и культуры западной. По другую сторону Атлантики эту истину еще раз подтвердил конфликт между нью-йоркскими хасидами, компактно проживающими в районе Уильямсбург, и городскими байкерами. Разобраться в этой истории попытался музыкант Дэвид Бирн.
Мне рассказали, что влиятельный рабби из Уильямсбурга восстал против велосипедных дорожек, проложенных по Бетфорд-авеню. Как выяснилось, причиной для конфликта стал неподобающий вид велосипедисток, многие из которых ездят с непокрытой головой и голыми ногами. Влиятельный рабби настаивал, что велосипедные дорожки следует убрать, и через некоторое время их действительно убрали. Что кажется полной глупостью, если помнить, что дело происходит в Нью-Йорке. Мужчинам-хасидам не положено видеть полураздетых женщин. Ну как же им тогда удается доехать до Манхэттена, где они торгуют своими алмазами и фотоаппаратами? Они что, шоры носят? Кроме того, хасидское гетто – практически единственный путь, по которому можно попасть в другие районы города. Так что велосипедисты никуда не денутся, они просто будут перемещаться с большим риском для собственной безопасности. Может, следует учредить специальную службу, которая будет выдавать велосипедистам парики и плащи для проезда через эту зону повышенной одетости?
Бирн полагает, что в соответствии с принципами мультикультурализма байкеров следует рассматривать как меньшинство, имеющее полное право на поддержку своих культурных особенностей. Однако как тогда следует рассматривать хасидов? Какая из культур является в данном случае не родной для Нью-Йорка? Кто заслуживает повышенного уважения? Яростно раскритиковав швейцарский запрет на минареты, не восстает ли сам Бирн против посягательств на традиционную нью-йоркскую открытость? Что отличит его тогда от альпийских фундаменталистов? Музыканту все же удается найти выход из этого затруднительного положения.
«Людьми нас делает способность подстраиваться. Оперировать абсолютами могут лишь машины и мстительные боги. Мы выживаем благодаря здравому смыслу, то есть отказываясь от буквы закона, будь он гражданским или библейским».
Впрочем, логика здравого смысла подсказывает, что конфликт хасидов с байкерами коренится вовсе не в культурных притязаниях сторон. Пользователь Streetsman отмечает на нью-йоркском портале StreetsBlog.
Любые нововведения в городе всегда будут наталкиваться на противостояние со стороны местных жителей, просто потому что нововведения несут с собой перемены.
Над рубрикой «Сетевые разговоры», как всегда, напоминаю, работает Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России на последнем в этом году заседании утвердила итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. В докладе сказано, что катастрофа на станции стала следствием комплекса причин – технического, организационного и правового характера. Число жертв пожара в ночном клубе в Перми возросло до 152. За последние сутки в больницах Москвы и Петербурга скончались еще две молодые женщины. Сейчас в больницах остаются 74 пострадавших. Центробанк России с 28 декабря снижает ставку рефинансирования с 9 до 8,75% годовых, до минимального уровня в современной истории страны. Западные христиане сегодня отмечают Рождество.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Закрытие центра патронатного воспитания в Москве. Зачем России нужны сироты?
Комментарии экспертов.
Спортивный комментатор Аркадий Ратнер анализирует состав сборной России по хоккею.
В блогах Свободы.
Корреспондент кремлевского пула о том, как ушел Ельцин и пришел Путин.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Федеральная антимонопольная служба России предупредила крупнейшие нефтяные компании страны о возможности новых расследований на внутреннем рынке нефтепродуктов. Тем временем их переговоры об установлении единой формулы расчета цен на топливо пока продолжаются безрезультатно. Подробнее об этом мой коллега Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В ноябре автомобильный бензин в России в оптовом и розничном звене подешевел на 2,5% и 1% соответственно. Тем не менее, Федеральная антимонопольная служба России вновь направила ряду нефтяных компаний предупреждение о недопустимости создания искусственного дефицита на внутреннем рынке нефтепродуктов. Она, в частности, утверждает, что отдельные производители топлива, недовольные снижением цен на бензин внутри страны, выражают намерение остановить этот процесс и направить свою продукцию на экспорт. В связи с этим антимонопольная служба напоминает, что изъятие топлива из обращения с целью остановить снижение внутренних цен может стать основанием для новых антимонопольных расследований. В 2008 и 2009 годах она дважды выписывала штрафы четырем крупнейшим нефтяным компаниям – «Лукойлу», «Роснефти», «ТНК-БП» и «Газпромнефти», обвиняя их в необоснованном завышении цен на нефтепродукты и в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Общая сумма объявленных штрафов превысила 25 миллиардов рублей, но ни копейки из них, как отмечает аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков, нефтяные компании до сих пор не заплатили.
Этот механизм еще не отработан, он находится вот на самой ранней стадии отработки. А мы сейчас видим, что в судах дела продолжаются, и на федеральном уровне пока больших штрафов не было выплачено. И судебное решение выносится как в пользу нефтяников, так и в пользу ФАС. Но пока до реальных штрафов дело не дошло. На мой взгляд, что в конечном итоге нефтяникам все же придется оплатить эти штрафы, и ФАС так просто с них не слезет по этому поводу. И, скорее всего, может быть, штрафы будут чуть меньше, но они, скорее всего, будут выплачены все-таки. Надо понимать, цель, которую преследует ФАС, это наведение порядка на внутреннем рынке нефтепродуктов, чтобы нефтяные компании понимали, что они господствовать на этом рынке не могут и должны работать по общей рыночным правилам. И вот ФАС просто пытается вот такими, в принципе, жесткими штрафами навести некий порядок на рынке. Удастся ли или нет, я думаю, что в конечном итоге все-таки удастся.
На этом фоне стороны продолжают согласование механизма расчета цен на нефтепродукты, планируя провести в пятницу очередную встречу. Как считает в антимонопольной службе, они должны устанавливаться, исходя из стоимости топлива на внешних рынках, за вычетом таможенных и транспортных издержек, говорит аналитик инвестиционной финансовой компании «Солид» Андрей Бородкин.
Цель ФАС в ее идеальном проявлении – выровнять прибыльность внутренних и экспортных продаж. То есть как бы лишить нефтяников того самого фактора, которым они вечно оправдывают завышение цен на конечную продукцию. Ну, весьма странным выглядит использование не метода затрат в расчете этой формулы, а цен до ближайших центров мировой торговли, что как бы было бы, например, очень любопытно посмотреть, если бы в Саудовской Аравии использовались цены до европейских центров торговли и рассчитывались так бы цены на нефтепродукты. Я думаю, никто бы никогда в жизни на это не пошел, но, говорится, у России особый путь.
Пока антимонопольная служба и крупнейшие нефтяные компании не договорились, какие конкретно внешние котировки необходимо использовать в формуле расчета цены. Однако в том, что в итоге им придется это сделать, аналитик «Капитала» Виталий Крюков практически уверен.
Учитывая то, что у нас альтернативы нет, потому что нет адекватного внутреннего индикатора цены на нефтепродукты, поэтому, конечно, в этой ситуации нам приходится ориентироваться на мировой рынок. Надо брать цены на нефтепродукты в основных портах, куда поставляется сырье наше. Именно те центры, где происходит ценообразование на нефтепродукты, они могут служить неким индикатором при расчете цен на нефтепродукты в России.
В будущем же Россия, как считают эксперты, должна сформировать свой внутренний стандарт для расчета стоимости тех или иных видов нефтепродуктов. Среди них и Виталий Крюков.
Конечно, мы должны работать над тем, чтобы у нас был свой собственный независимый индикатор цены на нефтепродукты, но опять же здесь вопрос стоит во времени, потому что для этого требуется очень много времени, конечно, и пока мы видим, что ФАС призывает компании приходить на биржу, объемы торгов постепенно увеличиваются, но пока они недостаточны для того, чтобы служить точным индикатором цены, и пока вот на такой переходный период мы вполне можем ориентироваться на мировые цены.
Аналитик инвестиционной финансовой компании «Solid» Андрей Бородкин согласен с тем, что для организации полноценных биржевых торгов нефтепродуктами России потребуется не один год. Тем более, что нефтяные компании, по его словам, сейчас в этом просто не заинтересованы.
Теоретически у государства всегда есть методы воздействия, чтобы стимулировать биржевую торговлю. Можно, например, ставить какие-то рамки, чтобы как минимум, например, 15% выходило на биржу. Это вполне все может быть сделано государством. Но нефтяные компании во многом аффилированы к многим лоббистам, находящимся у руля, естественно, не заинтересованы в этом, потому что там уже им будет сложнее манипулировать прибылями. Поэтому вполне логично, что это сложный, трудоемкий процесс, и чтобы вынудить их выходить активно на биржевой рынок, это перспектив не ближайших лет, наверное.
Очевидно, что согласование единой формулы расчета цен на нефтепродукты сторонам придется продолжить уже в следующем году. Пока никто из них не дает прогнозов, когда этот процесс может быть завершен.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Незадолго до западного Рождества жители Тихоокеанского островного государства Вануату попросили прощения у потомков знаменитого английского протестантского миссионера Джона Уильямса, которого их предки убили и съели 170 лет назад. Это событие вызвало в Британии широкую историческую дискуссию о роли британских миссионеров в освоении и колонизации островов Тихого океана. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Преподобный Джон Уильямс был в 30-е годы XIX века самым известным британским миссионером. Лондонское миссионерское общество направило его в 1816 году в Океанию, где он обращал в христианство туземцев островов Полинезии. 1839 год стал последним годом его миссионерского служения. Он прибыл на один из островов архипелага Новые Гибриды, где был убит и съеден туземцами. В декабре этого года президент государства Вануату, расположенного на островах Новые Гибриды, пригласил праправнука Джона Уильямса, Чарльза Милнер Уильямса, проживающего в английском графстве Хэмпшир, и 17 его родственников, прибыть на церемонию примирения по случаю 170-й годовщины гибели знаменитого английского миссионера. Потомки островитян, участвовавших в убийстве Уильямса и в акте каннибализма, сейчас уже все христиане. Они верили, что на их семьях лежит проклятие за это убийство. Проклятие должен был снять особый ритуал примирения с потомками миссионера. На глазах Чарльза Милнера Уильямса и его родственников жители Новых Гибрид инсценировали акцию убийства их предка, после чего обитатели Вануату выстроились в длинную очередь и на коленях просили прощения у англичан. Залив Диланса на острове, где погиб английский миссионер, был в его честь переименован в залив Уильямса. Как отмечает член парламента Республики Вануату Ральф Ригенвану, английский миссионер был убит и съеден потому, что в глазах туземцев он был олицетворением угрозы со стороны мощной европейской цивилизации, а по поверьям островитян, сила и мощь съеденного врага передается им в результате акта каннибализма. Известный британский антрополог и историк, сотрудник Центра гуманитарных исследований Шеффилдского университета Элисон Твеллс, ведущий специалист по истории британского миссионерства и автор работ о культуре народов Океании. В интервью «Радио Свобода» профессор Твеллс рассуждает о причинах появления миссионеров на Тихоокеанских островах.
Европейцы проявляли огромный интерес к островам Океании в конце XVIII века. После путешествия капитана Кука в Британии вспыхнула мода, которую историки назвали океаническим психозом. Острова Тихого океана вызывали такой интерес потому, что европейцы были убеждены, что они дают возможность изучить прошлое человечества в его естественном состоянии. Увидеть культуру до ее искажения рабством, экономической эксплуатацией и коммерцией. В общем, увидеть начало человеческой истории. Что касается первых миссионеров, то их этот регион интересовал прежде всего потому, что они видели в нем идеальное место для распространения христианства, полагая, что там им не придется иметь дело с рабством и такими сложными религиями, как ислам или индуизм.
По мнению Элисон Твеллс, английские миссионеры и лондонское миссионерское общество сыграли выдающуюся роль в освоении и колонизации островов Тихого океана. Географическая наука, считает она, им многим обязана.
Миссионеры были авторами многих важных открытий, начиная с 1797 года. Ими были открыты острова Мангарева, Митиару, Мауки и другие. Кроме того, они проводили много географических и геологических наблюдений, изучали флору и фауну. Джон Уильямс, например, встречался с Чарльзом Дарвином и сообщил ему массу сведений об океане. Миссионеры отправляли в Европу многие свои находки – артефакты, домашнюю утварь, одежду, продукты, оружие и предметы культа.
Говоря о цивилизаторской миссии британских миссионеров в Океании, Элисон Твеллс отмечает, что невозможно однозначно оценить ее результаты. С одной стороны, считает она, в ней были элементы культурного империализма. С другой, благодаря их усилиям, там возникла письменность и современные социальные институты.
Было бы неверно романтизировать полинезийскую культуру до вторжения в нее миссионеров, как во всех отношениях мирную и гармоничную. Многие из первых проповедников христианства считали, что несут островитянам нечто важное и существенное. Во многих отношениях то, что предлагало христианство, можно было назвать прогрессивным. Оно выступало против рабства, убийства новорожденных, насилия и кровной мести. Часть полинезийцев видела в христианской цивилизации панацею от бесконечно жестоких междоусобиц и конфликтов. Новые законы и новую справедливость, обеспечивающие им безопасность. Кроме того, она несла новые сельскохозяйственные методы, новые продукты питания и, более того, обещала жизнь после смерти.
Говорила антрополог и историк Элисон Твеллс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Панье и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выход из кризиса будет достаточно медленным.
Хочу заверить вас, господин президент, борьба еще далеко не завершена.
Рабочие и служащие Тикеля протестуют против приватизации, которая повлечет...
300 тысяч рублей семьи погибших получат из областного.
Рождество приближается, а тут вот должен стоять...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».